Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы будем говорить о дифференцированных тарифах на электроэнергию в Иркутской области. Эта тема, надо заметить, будоражит жителей нашей области уже не первую неделю. И все мы хорошо знаем, что у нас при Ангаре самые низкие тарифы на электроэнергию по стране. Но, несмотря на это, сегодня возникли серьезные проблемы в электроснабжении, и связаны они с деятельностью серых майнеров, которые расположились во многих городах и населенных пунктах нашего региона. Итак, майнеры, кто они такие? Почему Иркутск стал в России неофициальной столицей майнинга? И, как говорит статистика, майнинг в Иркутской области процветает. А в результате многие люди, живущие за городом, сидят без света и тепла. Почему такое происходит? Вот об этом мы будем говорить сегодня и попробуем разобраться в этой непростой проблеме. Недавно на пресс-конференции с журналистами наш губернатор Игорь Иванович Кобзев заявил, цитата, «Стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения». Хочу подчеркнуть, далее читаю, что тема дифференцированных тарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе и с участием депутатов законодательного собрания. Сегодня в нашей студии, по вашим многочисленным просьбам, депутат законодательного собрания Иркутской области, видный общественный и политический деятель Антон Васильевич Романов. Антон Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Нелли Леонидовна.
Я хочу прочитать фрагменты из трех информаций, самые свежие информации. Вот общая информация. Более 4000 адресов, где работали майнеры, выявили иркутские энергетики за 2 года. В каждом третьем случае оборудование размещалось в многоквартирных домах, рассказали в Иркутскэнергосбыте. По каждому случаю применяются меры реагирования, в том числе обращение в суд. Чаще всего жалобы поступают в крупных городах. В городах регионы Иркутске, Шелихове, Ангарске. Жители беспокоят не только круглосуточный шум, гудение, вибрация, но и пожарная безопасность из-за повышенных нагрузок. Последнюю проверку специалисты провели в 2 адресах в Иркутске. В многоквартирном доме на маршала Конева жильцов не оказалось дома. Тем не менее, замеры показали повышенную нагрузку на электропровод. А на балконе квартиры был замечен деревянный короб, из которого доносится характерный гул, и был зафиксирован тепловой выход. Именно это чаще всего указывает на работу оборудования для добычи криптовалюты. Подобные факты чаще всего фиксируются в Иркутском и Шелиховском районах, а также в Иркутске и Ангарском городском округе. Здесь же отмечается наибольшее количество жителей, число жалоб от населения на перебой электроэнергии. В результате майнеры забирают 90% мощности сетей, которые положены семьям, например, живущим в Хомутово или Грановщине.
Да это бред просто.
Видите, а вы разбили.
Конечно, это бред. Какие 90% электроэнергии? Вы о чем говорите?
Вот следующая информация. В селе Мамоны Иркутского района с начала декабря стали происходить аварийные отключения электроэнергии. Ну и так далее. Из-за серых майнеров.
Да фигня. Это просто сети содержатся в таком состоянии.
Энергетики. Следующая информация. В Шелиховском районе осмотрели более 400 объектов по подозрению на серый майнинг.
Ну, осмотрели, сколько нашли. Тут что они фигню-то пишут? Ну, скажите, вот вы осмотрели объекты, сколько нашли, какова мощность, потребляемая майнерами, какая мощность всего населения там Шелиховского района, которое потребляется, какая мощность, потребляемая, так сказать, алюминиевым заводом, значит, другими заводами. То есть вы говорите цифры-то, не манипулируйте вот этой фигней.
Антон Васильевич,
я не про вас говорю.
Откуда рождаются тогда такие информации?
Ну, это просто выдумывают технологи, политтехнологи, которые хотят оболванить население. Ну, давайте вот сначала. То есть нам, населению, представляются майнеры как некая такая сила, как бы сильнее масонов, значит, да, которая выскочила, да, и начала душить всю электроэнергетику. Но это же бред. Во-первых, ну, Ростехнадзор знает все фирмы. То есть не надо искать каких-то майнеров где-то там искать. Я говорю, надо, главное, не выйти на самих себя. Вот у нас назывались такие подстанции, я сейчас скажу, значит, и Ростехнадзору это известно, подстанция Восточная, да, подстанция Покровск, подстанция Еланка, где там, по данным, высказанным на нашем комитете, значит, стоят майнинговые фирмы, которые перекрывают по мощности все там эти населенные пункты вместе взятые. И, конечно, Ростехнадзор выдает техприсоединение. Он же не просто так каждый человек захотел, подсоединился к сетям. Значит, он говорит вот о тех присоединениях, значит, дайте мне вот такое количество электроэнергии, да, там, ну, условно говоря, 15 киловатт или там 30 киловатт или 40 киловатт, он за это техприсоединение не выходит, он не может выйти за это техприсоединение, то есть за это разрешенное. Дальше, цены, которые платят эти потребители за техприсоединение, они колоссальные. И дальше поехали. То есть тут не надо ничего искать и выдумывать. Вы цифры дайте сравнительные, сколько майнеры потребляют электроэнергии. Когда говорят, что 90% электроэнергии, вы о чем вообще говорите? Как это может быть? То есть где, куда смотрят технические службы, которые выдали это техприсоединение?
Смотрите, какой вывод конечный этой информации, она длинная, развернутая. Угу. Пока же иркутские энергетики вынуждены через суд доказывать нецелевое потребление ресурса, принуждать таким образом оплачивать потребленный ресурс в соответствии с целью использования. По Шелиховскому району подано 74 иска. Из них 35 уже выиграны, 20 еще на рассмотрении. В остальных случаях с потребителями заключены мировые соглашения, либо оплата произведена добровольно.
Конечно, ну 63 физических лица, 20 прилегли к ответственности. Ну вы подумайте сами, ну нормальные люди, значит, они прикидывают, что такое 64 квартиры там или каких-то юридических лица, да, по сравнению с теми же самыми алюминиевыми заводами или железной дорогой, или там, предположим, какими-то другими нефтеперерабатывающими заводами, так сказать, вот этими, те же самые НХК, или там, которые работают сегодня в Усть-Куте, ну и прочее, так есть лесопромышленные комплексы. То есть о чем говорить, 63 человека забирают всю электроэнергию? То есть вы о чем? Когда вот эта вещь подается чисто эмоционально и развиваются эти мысли, да, конечно, у людей создается впечатление, как у обывателя, что вот какой-то ужас, говорю, пришли какие-то непонятные масоны, значит, и начали всех грабить, давайте срочно им перевьем им голову. Ну, правильно, конечно. Как бы такая же история, как у нас в свое время с Муаммаром Каддафи, помните, да?
Да.
Значит, там получал инженер 11 тысяч долларов в месяц, медсестра там получала 3-4 тысячи долларов в месяц на работе, то он сделал там оазисом, так сказать, раем. Но бежит человек с автоматом и кричит, вот я узнал, что у меня нет свободы, поэтому я пошел и убил Каддафи. И что? Теперь, говорит, вот я свободный человек, не знаю, что с этим делать. Вернулись как бы в пещеры. То есть тема очень простая. Я говорил об этом и на встрече, неоднократно на нашей группе говорил, ну и вообще на протяжении 30 лет говорю. Энергетика – это инфраструктурная отрасль. От нее зависит деятельность всех производящих отраслей. Поэтому электроэнергетика, так же как любые сети, там, так же как железные дороги, так же как Аэрофлот, так же как речной транспорт, он должен принадлежать государству. Естественно, он должен, этот комплекс электроэнергетический, да, и тепловой комплекс, он должен работать в интересах всего населения. То есть во времена еще Сталина, понимаете, у нас были введены так называемые межотраслевые балансы. Что это значит? Это значит, что весь народно-хозяйственный комплекс рассматривался как единое предприятие. Поэтому даже убыточность какой-то одной отрасли, да, она позволяла получать кумулятивный эффект, синергетические эффекты, во много раз повышать прибыль. Вот чтобы было понятно нашим радиослушателям, ну снизьте сегодня цену на бензин, чтобы бензин стоил там не 60 рублей, не 50 рублей, да, а 5 рублей. Насколько бы выросли объемы производства, объемы перевозок, да, объемы торговли и прочее. То есть для народного хозяйства это стало бы колоссальным подспорьем. Снизьте тарифы на железнодорожные перевозки, и у нас пойдут объемы соответствующие, да, пойдет вот эта торговля, пойдет развиваться экономика. Снизьте тарифы на электроэнергию. У нас заработают заводы, у нас заработают фермы, у нас заработают сельскохозяйственные предприятия, лесная отрасль, строительная отрасль. Это даст колоссальный кумулятивный эффект. То есть у людей появится работа. Они будут производить вещи какие-то, необходимые товары народного потребления. Ну или, например, совсем просто. А вы снизьте кредиты банковские для производственных целей, чтобы они были там не 10, не 20%, не 30%, а 1%, 0%, значит, 0,5%, 0,25%. И, конечно, люди будут брать эти деньги, покупать необходимые материалы, строить себе квартиры, дома, производственные предприятия какие-то, да, будут брать материалы, и страна заживет. У нас сегодня вот эти все сферы, они просто душат развитие экономики. Кстати, если говорить уже о майнерах совсем просто. Майнинг – это такая штука, которая, ну, на мой взгляд, абсолютно вредна. То есть я тут не за этих самых, не за черных майнеров. Почему? Я просто поясняю. Дело в том, что, как вы помните, вот советский период, да, у нас не было дефицита электроэнергии в Иркутской области. Но счетчики стояли в квартирах 6,5 ампер. То есть небольшие. То есть если там поставить туда тефаль или какой-то другой там обогреватель или там 2-3 киловатта, значит, естественно, 4-киловаттный мы не могли поставить себе обогреватель в доме, потому что этот счетчик бы не выдержал и пробки перегорели. Почему так было? А потому что вся эта электроэнергия шла в производство. То есть каждый киловатт электроэнергии вертел моторы станков, то есть выдавали реальную продукцию. Товары народного потребления, промышленное производство там, группы А, группы Б. То есть и металл, инструменты, и станки, и прочее, и прочее, и прочее. То есть машины производились, строились дома, бетон производился, кирпич производился и так далее. То есть все, эта электроэнергия шла именно на это. Что такое майнинг? Это просто производство тепла. То есть мы, майнеры, греют атмосферу фактически. Понимаете? То есть ничего абсолютно они не производят. Виртуально это. То
есть, ну, и шум и вибрация это есть.
Ну, понятно. Так это вредно.
Вот именно.
Да, и производство тепла это тоже вредно. Потому что это тепло. Ну, так же, ну, давайте мы сейчас купим электрообогреватели, да, поставим на улице. И они будут греть улицу. Вот майнеры делают то же самое. Поэтому, конечно, нормальное государство должно запретить майнинг вообще как таковой. Потому что это нецелевое, неправильное, неэффективное разбазаривание тех ресурсов, которые были вложены в нашу электроэнергетику. Вместо того, чтобы работать на благо общества, да, они работают себе в убыток. Почему они придумали этот майнинг? А потому что в электроэнергетике, вообще в электроэнергии, есть одна особенность. Ее нельзя положить на склад. То есть вот ее выработали, ее надо сразу же продать. Если бы у нас была такая возможность, придумали такие аккумуляторы, да, электроэнергии, где можно было бы закачивать всю электроэнергию, которую вырабатывает Иркутская ГЭС, в таком случае, понимаете, у нас бы электроэнергии не было вообще. Потому что эту электроэнергию из этих аккумуляторов можно было бы продать за рубеж. И сегодня наши потребители, к сожалению, при такой конструкции экономики, которая у нас сегодня есть, да, при той экономической модели, которой мы пользуемся, а наши товаропроизводители, они не конкурентоспособны с Китаем, с другими странами. В технологическом отношении, как бы в стоимости рабочей силы, в эффективности экономической. Ну, в Китае не надо улицу обогревать, там и так жара. В Индии тоже жара. А нам приходится тратить эту электроэнергию с потерями, так сказать, невосполнимыми. Поэтому чем меньше этих потерь, тем выше эффективность экономики. А майнеры – это 100% потеря реальной электроэнергии, потому что она уходит в тепло.
Ну а пока, Антон Васильевич, сфера майнинга на законодательном уровне все-таки пока не урегулирована, да? Скоро идут, вы говорите, позиция правительства тоже пока вот надо обсуждать, широкое обсуждение.
Да я просто хочу сказать просто нашим...
Как-то успокоить, давайте успокоим, что-то мы тут такие страсти порассказывали.
Значит, так тут я никаких страстей не рассказываю, я говорю только то, что есть. А то, что люди не представляют себе того, что есть, значит, ну это, тут я же не могу
их заставить читать. Я-то говорю об информации, которая идет каждый день, а мы ее выдаем в эфир.
Да. Так вот, речь идет не о майнинге и даже не о майнерах. Речь идет о том, что энергетики хотят путем дифференцированных тарифов повысить тарифы для населения. Сегодня это речь идет о майнерах, завтра это будет идти речь о электрообогреве домов, которые используются, ну, ведут социальную, так сказать, норму, да, 200 киловатт электроэнергии, которая оплачивается по социальному тарифу, а все остальное, пожалуйста, на рынке. То есть ничего другого нет, кроме как повысить доходы энергетиков. Им и так мало, понимаете, мало. И как бы есть же такая сказка, да, рыбаки и рыбки. Старухе даже не хватало благ, когда она стала владычицей,
да,
царицей, да, хотелось еще больше. Да. То есть нет такого волшебника, который бы мог удовлетворить наших уважаемых олигархов, потому что им всегда будет все мало. Поэтому сам по себе майнинг придуман исключительно для того, чтобы неэффективно и непроизводительно тратить электроэнергию. Ну, представьте себе, в идеале что будет. А в идеале будет следующее, небольшое будущее. Возле нашей Иркутской ГЭС, Братской ГЭС, Красноярской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС поставят огромные майнинговые фермы, которые будут электроэнергию напрямую перегонять в биткоины, а все остальное население будет жить при лучине, потому что это выгоднее. То есть владельцам ГЭС, владельцам как бы этих майнинговых ферм это будет выгодно. То есть они будут получать там доллары, условно говоря, или там золото, да, эту криптовалюту, да, а все остальное население, оно не сможет покупать электроэнергию, потому что оно не может с ним конкурировать. Пожалуйста, живите при свечках, живите при лучине, значит, керосинки покупайте и прочее, и прочее. То есть логика-то вот именно такая. Мы говорим, я говорю, депутаты говорят, Давайте эту электроэнергию направлять в производственные цели. Не просто на потребление чайники кипятить. Конечно, и чайники кипятить нужно, да, и все это хорошо, но в меру, в разумных пределах. Нельзя, в общем-то, ставить все потребление, то есть нельзя вот эту вот нишу открывать паразитического потребления электроэнергии. Конечно, надо это прекратить. И закон о майнингах, если там примут, тут ничего не надо выдумывать. Пожалуйста, если ты хочешь заниматься майнингом, а это процесс производственный, это как бы уже процесс экономический, берите с них деньги. Что тут выдумывать-то? Нафига для населения вводить дифференцированный тариф? Исключительно для того, чтобы сам процесс дифференцирования тарифа потом распространить на другие слои населения. 64 майнера нашли в Шелеховском районе. Вопрос, а сколько у нас домов в Шелеховском районе стоят на электрообогреве? Ну, наверное, не 64 дома, да? А десятки тысяч, если не сотни тысяч. Значит, а если в области посмотреть, сколько домов у нас отапливается электрообогревом? Потому что мы же уголь не можем купить. Дрова там, черт ее знает, сколько стоят сейчас, да? Сумасшедшие. То есть перешли на электрообогрев. Газа у нас нет. И что? То есть, а у нас в Сибири-то что делать-то? У нас холодно. Значит, нам нужно отапливать помещение. Сначала говорили, стройте, потом они построили, сейчас отапливать не могут. Тема очень простая. Так вы сравните объемы. Вот это население, сколько там частный сектор у него занимает, да, который электрообогревом занимается, и майнеров. Майнеры это просто как бы невидимо, если отбросить вот этих вот промышленных майнеров, которые сидят на подстанциях. Поэтому тема очень проста. Теперь позитивный момент, значит, что нужно делать?
Да.
Я вам сказал, да, о непрозрачности всех этих схем. Я думаю, что в этой непрозрачных схемах, по которым сегодня энергетики считают свои затраты, да, и прибыль, значит, сам черт не разберется. Потому что там такие механизмы заведены, да, что сидеть не пересидеть, считать не пересчитать. И поскольку у них там в одной колоде, как говорится, 8 тузов сразу же, да, как с ними, шулерами, играть, садиться? Единственная возможность все это привести в норму и соответствующую с государственными потребностями и интересами населения, как говорит губернатор. Для населения это должно быть комфортно, для экономики выгодно, значит, для области прибыльно. Чтобы вся область получала прибыль, а не только как бы владельцы энергосетей. Значит, все достаточно просто. Нужно вернуть в собственность области 25% собственности энергохолдинга. Все. Назначить туда в совет директоров представителей государства, которые бы работали в интересах государства и отчитывались перед депутатским корпусом и перед населением, а не перед акционерами, которые сегодня сидят где-то там за рубежом или непонятно где, да, и требуют прибыль давайте, а если не даете прибыль, идите нафиг на улицу, отдыхайте. Тема очень простая. Вернуть в собственность населения, в собственность государства, в собственность Иркутской области ту часть энергохолдинга, которая соответствует вкладу нашей области в экономику и строительство этого энергохолдинга. Вот и вся тема. Тогда, в общем-то, придут люди, которые будут в составе совета директоров работать. Они в соответствии с полномочиями своими залезут во все эти бухгалтерские документы, потребуют отчета. От них это никто не скроет, это будет достаточно прозрачно. А если не прозрачно, значит, они потребуют изменения законодательства соответствующего, а мы поддержим это законодательство. И тогда в таком случае население будет получать по справедливым ценам электроэнергию. Промышленность и предприятия производственной сферы, значит, будут тоже получать. И инфраструктура будет получать, там, социальная инфраструктура, магазины, школы, больницы, там, и все остальное, оно будет получать соответствующую электроэнергию по соответствующим ценам. Ничего другого, ничего третьего. Надо просто исключить из управления энергохолдингом заинтересованных лиц иностранного происхождения, в том числе из недружественных нам стран. Когда мы обсуждали всю эту тему на нашем заседании группы регионального развития, энергетики, они же начали выступать как адвокаты дьявола. Говорят, а вот у нас же есть закон, значит, вот он обратной силы не имеет, а вот у нас священная частная собственность. Я говорю, ребята, а вы ничего, что там, предположим, на Западе, да, наши золотовалютные резервы конфисковали без всякого закона, да, заморозили, что у нас там собственность отобрали государственную, в том числе и частных лиц, это-то ничего, это можно, да, значит, а мы вот такие вот, а мы должны соблюдать все это. Хорошо, а почему они отобрали наши предприятия, почему они у «Газпрома» все отобрали, все, что можно там отобрать, да? Это им можно, а мы, значит, должны сидеть и соблюдать закон, который нам навязан, который лишает нас возможности развиваться, вообще жить фактически. Ничего себе. Я говорю, так вы за кого? То есть мы все жители Иркутской области, и мы все заинтересованы, как жители Иркутской области, чтобы здесь жить было комфортно, чтобы люди отсюда не уезжали. А если мы сегодня повысим вот эти тарифы, да, Ну, люди куда пойдут? Более комфортные территории. Краснодарский край, значит, в Москву, кто-то в Европу, кто-то за границу. Он,
и так уже отток.
Да, миллион человек убежало. Давайте дальше, пускай это все обезлюдит, да, тогда придут вот эти собственники, которые вахтовым методом будут лес рубить там, вырабатывать электроэнергию, значит, и осваивать природные наши богатства.
Антон Васильевич, в следующем году выборы в законодательное собрание, верно?
Точно, точно.
И вас беспокоит, что все-таки депутаты будут прорываться буквально в энергетике?
Но
как этому противостоять?
Озвучены цели были. 26 депутатов должны энергетики провести в законодательное собрание. 26. Напомню, что депутатов всего 45. 26 депутатов – это большинство, кворум для того, чтобы можно было принять любое решение. Ну, кроме конституционного, то есть уставного решения. Дело в том, что сегодня их уже не устраивают депутаты от политических партий, в том числе от «Единой России», потому что все-таки партийные депутаты, они будут придерживаться партийной дисциплины, решений партии. То есть каким-то образом будут соотносить свое голосование, да, и свою волю с интересами населения. Вынуждены будут это делать. А вот если это будут представители чисто как бы какой-то финансовой, экономической структуры, там, какого-то вот такого монополии, они, конечно, ни с кем не будут согласовывать свои интересы. Они будут действовать в интересах этой самой монополии. Конечно, этого допустить нельзя. Ни при каких обстоятельствах.
Население будет голосовать?
Население, видите...
Что зависит? Вы рассказали все.
Смотрите, что делается сегодня. Сегодня само население бездумно начинает собирать подписи против майнеров. Ну так вы соберите против себя самих подписи, чтобы вас лишили дешевой электроэнергии, да, и установили соответствующий тариф, и радуйтесь после того, как этот придурок, который бежал и кричал, что я наконец-то свободу обрел, только не знаю, что с ней делать.
Антон Васильевич, люди собирают подписи, потому что
их оболванили.
Общественное мнение совсем,
да?
Другое.
Да? Да?
То, о чем вы сегодня говорили.
Больше того, я скажу, что на создание этого общественного мнения затрачены огромные деньги, огромные силы политтехнологов лучших направлены, да, и это мнение будет формироваться усиленно, так же, как наше население оболванили в том, что давайте проведем приватизацию, да, и вы будете все жить счастливы. Вот провели приватизацию, сегодня не в больницу сходить, не в школе детей выучить, да, не на курорт съездить, не работу получить, не за квартиру, так сказать, заплатить. Ничего не хватает денег, но мы же приватизировали все. Конечно, только понимаете, в результате приватизации получилось, что все это сосредоточилось в руках очень немногих. Я смотрел литературу и материалы, пытаясь разобраться в тех общественных процессах, которые происходят. 1917-1916 года, то есть прошлого века, накануне революции, чего там требовали крестьяне и чего хотела там партия большевиков? Она хотела провести приватизацию земли. То есть в соответствии с полным, так сказать, с либеральной теорией, раздать землю каждому крестьянину, помните лозунг, да, земля крестьянам. Так вот, в массовом количестве, в подавляющем большинстве, крестьяне отказались от приватизации земли. Они говорили: пускай земля будет государственная, она должна быть государственная, а мы должны иметь право пользования этой землей. Как они говорили, земля государственная, а роспаши, то есть пашня наша, вот мы эту пашню разработали, да, вот пашня наша, то есть дайте нам пользоваться. Почему они говорили? А потому что если передать землю крестьянам, то есть вот частные, обязательно найдутся барыги, спекулянты, жилье всякое, да, которое скупит за бесценок эту землю у разоренных крестьян и станет монополистом-владельцем этой земли и, в общем-то, из крестьян выпьет все соки. Вопрос такой на засыпку нашим радиослушателям. Мы же все приватизировали землю, да, все вроде как бы собственники. Так вот, вопрос. Сколько земли сегодня принадлежит в Иркутске, в городе Иркутске, населению? От каким процентом от площади всего Иркутска, да, распоряжается мэрия, да, и владеют некие как бы финансово-промышленные группы? Ну, простой вопрос, да. Люди, вы же все приватизировали, да? То есть какой процент земли у вас находится в собственности? Так вот, открою как бы страшный секрет. Нигде вы этого не найдете, да? Значит, я сделал депутатские запросы, чтобы мне цифры эти. По нашим данным, по экспертным данным, 8% земли принадлежит населению, 92% распоряжаются чиновники, да, и финансово-промышленная группа. 92%. После этого, когда люди нам говорят, караул, значит, нас никто не слушает, да, вот при застройке, значит, мы не имеем никакой власти. Ребята, вы имеете власти ровно на 8%. То есть прийти и проголосовать. А все остальное Значит, говорят, а вы кто такие вообще здесь, в Иркутске? То есть, вся беда страны состоит в том, что, в общем-то, население лишилось земли и основных, как бы, средств производства. А земля – это основа жизнедеятельности. Нет у вас земли, значит, вы никто. Больше того, я вам скажу, народ, население возможен только при наличии земли. Вот наша беда, что за эти 30 лет русский народ лишился земли как основы своего существования. Есть население, да, которое бесправно рассыпается на наших глазах народ. То есть, если говорить по большому счету, то инфраструктурная экономика, вот в частности электроэнергетика, так как железные дороги, они должны принадлежать всему населению, всему народу. Потому что только это, вот эта инфраструктура объединяет народ в нацию, в единое, так сказать, этническое, политическое сообщество, да, которое преследует общие цели. Тогда будет понятно, за что нам бороться надо. А сегодня до чего дошло-то? Ну, если совсем просто. Вы идете, вот завтра Новый год, там, послезавтра, да? Вы идете елку вырубить. Вас там ловят, как последнего гада. Значит, скручивают руки и говорят, ты мерзавец, там тебе срок в тюрьме или штраф плати. Ты поехал на Байкал, пришел на берег Байкала, переночевать палатку поставил, тут же высаживаются какие-то полубандиты, полугангстеры, полуинспекторы, да, и начинают там штрафовать, кричать, значит, выселять и прочее, руки крутить. Это что такое? Это наша собственность? Нет, это не ваша собственность. Вы вообще кто такие здесь? Вы просто случайные люди, которые сюда пришли. Так это везде так, понимаете? Когда у нас население начинает протестовать против точечной застройки, население, которое живет, значит, у них во дворе начинает точечную застройку делать, они кричат, ребята, не надо это делать. Им говорят, вы кто такие? Вот вы владеете своей квартирой, да? И землей там под своим домом по фундамент. А это наше. Мы здесь распоряжаемся. Если хотите, общественное слушание устроим. Общественное слушание, наплевали на эти общественные слушания, да? Потому что они ничего не решают. Принимают решения и строят. Фактически это речь идет о том, что мы лишились того, что является жизненно необходимой основой жизнедеятельности. В этом проблема. И сегодня вот под этими тарифами, мы же отдали землю, так как говорили, все классно будет, да? Будем владеть землей. Ну и представьте себе вообще, в принципе, по всей стране, вот площадь земли в Российской Федерации. Какова, как бы, площадь земли, которой владеет население? Ничтожная. То есть, ну, условно говоря, в Иркутске там получили, даже если бы все получили под 30, там, 20 соток, да? Все равно это по отношению к площади основной, это было бы ничтожно. Ну, например, там речь идет о лесах, или там особых экономических зонах, или туристских, или там, предположим, Байкал, или те, которые являются зонами рекреации. Кто там собственник? Мы же не можем влиять на чиновников, да? Мы не можем их заставить действовать в наших интересах. Надо все это менять, надо собственность вернуть народу. И, в частности, вернуть собственность народу на энергетический актив.
Вот мы договорились с вами говорить о хорошем, а сегодня...
И почему? Я говорю о самом хорошем. Что нужно делать? Возвращать собственность народу.
Да, правду матку раскрыли глаза, расстроили наших слушателей.
А я ничего не
расстроил. Вы знаете, между тем, сегодня многие верят. Да, конечно, великое дело пропаганда. Создавать общественное мнение с помощью СМИ – это дело непростое. СМИ сегодня не все честно, добросовестно работают. Но, тем не менее, перемены все-таки, Антон Васильевич, начинаются.
Конечно. 21 декабря, день рождения товарища Сталина. Он как раз вернул собственность народу, да? И надо отдать должное, что его не любят именно за это. Те, кому это было дискомфортно, потому что они считали, что имеют большее право на большую долю общественного пирога.
Тем не менее, несмотря на вот на критический взгляд ваш, аналитический ума, вы все равно патриот региона,
что
вы
значит,
все равно защищаете.
Я только патриот.
Нет, ну, понимаете, вот когда проходит передача, звонят слушатели и говорят, ой, ну вы опять нас расстроили, Антон Васильевич говорил об этом, пусть он о чем-то хорошем. Вот мы сегодня сняли с вами тему, а ушли и сделали выводы совершенно не такие, как пишут СМИ.
Как это великий наш поэт сказал, да, если человечество к счастью дорогу найти не сумеет, счастлив будет пусть тот, кто навеет человечеству сон золотой. Значит, конечно, можно говорить и напевать, так сказать, золотые сны, все спите, товарищи, да, и все приедем туда, куда надо. А главное, чтобы уколоться и забыться. Я выступаю в роли барабанщика, если хотите, да, значит, который барабанит и говорит, ребята, идем не туда,
да.
Значит, надо делать
вы
по-другому.
Вы против течения идете,
да,
против,
да,
течения.
Да. Я не хочу, чтобы здесь была пустыня. И здесь жил другой народ, не наш народ.
Я хочу в завершении нашей беседы сменим тему, как говорится.
Давайте.
У вас был очень хороший повод недавно. 40-летие школы Романова.
Да.
Да. И вы отмечали эту дату Мы с вами вот перед тем, как записываться идти сюда в студию, я вас спросила, ну все же вокруг, как бы мы ни говорили, все мы говорим сегодня о специальной военной операции, мы сопереживаем, мы надеемся, мы волнуемся. Кто-то пошел, значит, все-таки туда на горячие точки служить, кто-то добровольно, кого-то мобилизовали. У вас в школе, вы сказали с гордостью, ну, ваши воспитанники, да, да тоже, да, расскажите, значит, вот об этом, потому что...
Ну, очень коротко. Да. Очень коротко. Значит, вот когда мы начинаем говорить о эффективности, полезности там, да, и того или иного общественного объединения, ну, надо спросить, а сколько человек у вас сегодня Родину защищает? Родину защищает там на специальной военной операции. Вот у нас только в одном есть подразделение, но не сейчас это не подразделение, это клуб, значит, который там возглавляет наш воспитанник, выходец, да, там около 50 человек находится на специальной военной операции.
Вы же следите за судьбами своих воспитанников,
из наших,
да,
ребят не менее 30 человек из центрального, только центральной нашей группы. Вот недавно мы проводили 2 человек туда на специальную военную операцию. Одного похоронили месяц назад, парня Юрия Цоя. Значит, чемпион школы, чемпион области, чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, чемпион дальней авиации. 5 командировок в Чечню, 2 ордена мужества, орден славы. 46 лет в школе прозанимался, он у нас службу проходил в школе военную. Туда ушел добровольцем, погиб. 2 человека, вот буквально позавчера, в воскресенье, вернулись из зоны специальной военной операции, побывали там, отдали долг родине. И есть среди воспитанников, ну, например, у Петра Мелкоступова, то есть который там больше 15 лет прозанимался у нас, сейчас он ведет армейский рукопашный бой. Один парень получил звание Героя России, который там служил в этой самой операции. Конечно, мы и наши воспитанники, и все те, кто у нас прошел, ну, если говорить так, романовцы, они, конечно, стоят на самой передовой. Наша задача, как говорится, удерживать врага на границах нашей Родины. Значит, кто будет его защищать, кроме как мы? Я просто очень коротко, если так. Вот военное искусство, да, вообще, которым мы занимаемся, оно преследует 3 цели. Немногие это понимают, тем не менее. Первая цель – это, конечно, самооборона. То есть это так, чтобы человек освоил приемы самообороны, да, и мог сам себя защитить и своих близких. Это самая ближняя цель, по которой идут люди к нам. Вторая цель – это долголетие. То есть дело в том, что военное искусство, значит, занимается не для того, чтобы жизнь укоротить, а для того, чтобы ее продлить. И сделать эту жизнь в любом возрасте высокоэффективной, комфортной, да, и приносящей радость. Это вторая цель. А третья цель, главная цель – это сбережение народа. Зачем люди идут воевать? Зачем они служат, идут служить Родине? Для того, чтобы народ сберечь, народ защитить. Защита народа – это является основной целью военного искусства любого. И если мы вырастим каких-то воинов, да, то есть людей, которые будут исполнять свою функцию, конечно, мы должны их растить соответствующим образом. Но и здесь, вы знаете, есть одна очень такая глубокая философская мысль. Дело в том, что все наше образование сегодня, имеется в виду в стране, оно взяло неправильный крен. Крен этот неверный, значит, вот все говорят...
Ну, сейчас об этом все говорят.
Ну, можно я вот закончу мысль?
Да-да, конечно.
Значит, мысль очень простая. Образование нам внушало на протяжении 30 лет, что надо растить личность. Личность там высокообразованную, независимую, там культурную и прочее, прочее. Ну, как бы личность выдающуюся. А я говорю, надо растить героев, понимаете? Значит, личности у нас есть, героев у нас нет. Потому что, на самом деле, высокообразованная, это культурная личность, он говорит, я вот самодостаточный, стране беда, он собирается, сваливает в Грузию, в Монголию или куда-то, говорит, извините, вы меня здесь любите, и там будете любить, там нас будут любить. Обождите, а кто народ-то будет защищать? Тех слабых, беззащитных, стариков, детей и прочих, которые не могут сами себя защитить. Их могут защитить только герои. А герои, они воспитываются на самопожертвовании. Ну, вспомните того же самого Данка, да, из Максима Горького, который вырвал свое сердце для того, чтобы народу осветить путь. Что там с ним произошло? Уже помните, что подленькие, мелочные, да, все-таки это сердце раздавили, чтобы оно не светило после. И вот у нас так происходит, когда мы говорим о тех героях, которые там погибли, которые отдают свою жизнь за нас, а ведь должной отдачи, должного уважения, должного отношения к ним нет, потому что, ну, мы же видим, это отдельная тема, я не хочу сейчас ее развивать, потому что эта тема достойна отдельной передачи, даже, может быть, цикла передач. Но я думаю, что мы обязательно к этой теме вернемся. А сейчас я скажу, что наше спортивное молодежное объединение, наша школа, школа Романова, она достойно оправдывает все свое существование, да, и делает все возможное для того, чтобы наши иркутяне, жители нашей страны, спокойно, мирно жили в нашей независимой стране.
Если совсем коротко, чему вы сегодня учите в школе, вот учитывая обстановку эту и так далее?
Ой.
Самое главное.
Ну, во-первых, мы учим людей коллективизму. То есть мы учим людей понимать, что они являются частью народа. Не просто как бы отдельная независимая какая-то личность, а что все в мире зависит и от них. То есть они отвечают за все то, что происходит при них. Обижают слабого, несправедливость царит какая-то. Нужно помочь кому-то, сделать какие-то необходимые действия для защиты общего. Мы их учим тому, что общее благо выше личной выгоды. Выше личной выгоды, выше шкурных интересов, потому что это общее благо.
В каком возрасте приходят ребята?
Ну, к нам приходят, парни, то есть, девушки. Так-то мы с 7 лет, потому что...
7 лет,
да. Да, потому что, конечно, желательно было бы постарше. Значит, почему? Потому что, ну, есть определенная технология обучения, есть как бы методики обучения, и детей, конечно, очень сложно в этом периоде обучать, ну, каким-то сложным техническим действиям. Для этого требуется индивидуальный подход. Ну, в общем, короче говоря, определенно, если он не понимает, где правая рука, где левая рука, как его можно обучить каким-то сложным действиям? У нас есть дети, которые приходят к нам, 11 лет, он не умеет шнурки завязать. Он спрашивает, где правая рука? Он говорит, а я забыл. Я спрашиваю, а почему вы не на улице-то не играете, что ли? Они говорят, а где на улице играть? Папа с мамой на работе? Значит, мы сидим возле телевизора, уроки готовим.
Ну да, это основное.
Потом
время
их спускают вниз, а там машины, а там собаки, а там как бы хулиганы, а там все
понятно.
Остальное.
Понятно. Спасибо, Антон Васильевич, за то, что вы...
А вам спасибо.
И на эту тему откликнулись. Действительно, с 1978 года вы руководите молодежным спортивным объединением. Есть успехи, есть ученики. Я думаю, у вас есть огромное удовлетворение.
Конечно, хотелось бы больше.
Это нормально, это естественно.
Да.
Спасибо вам сегодня за эту встречу. Будем ждать новых встреч.
Вам
уважаемые радиослушатели, звоните нам. Нам интересно ваше мнение о передаче, как всегда. У вас телефон остался прежний.
Да.
41-88-02.
Да.
Но мы четко помню. До новых встреч в эфире.
Ну и всех с Новым годом.
А самое главное, чего мы не забыли, да, сделать, это все-таки с Новым годом и пожелать.
Да, пожелать счастья, здоровья, благополучия, ну и мирного неба.
Вам тоже здоровья, оптимизма.
Я бы даже сказал не мирного неба, а победы.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас в студии был видный общественный и политический деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Васильевич Романов. Спасибо вам за внимание, друзья. Звоните, наш телефон 24-39-39. Телефон школы Романова, мы уже сказали, 41-88-02. Всем хорошего настроения, оптимизма и до новых встреч, друзья.